слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
На том крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой? Говори поскорей, не задерживай добрых и честных людей.
Добрый день, друзья. Я очень рад приветствовать сидящего на нашем золотом крыльце писателя Александра Михайловича Геневского. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Михайлович, конечно, очень многие ребята знают. И те, кто любит читать, и те, кто любит слушать. Потому что произведения Александра Геневского часто звучат и в нашем эфире. И еще Александр Михайлович частый гость в школах, в библиотеках.
То верно, то верно.
Ребята встречаются, задают писателю вопросы. И я, наверное, тоже буду, я, редактор Сергей Махотин, буду задавать такие же детские вопросы, какие вы, наверное, и слышали. Ну, а чаще всего ребята спрашивают, а кем вы в детстве мечтали быть?
Была такая мечта, сейчас она, мне кажется, такой глупостью. То есть при всех моих данных физических, я мечтал в детстве стать летчиком. Летать. Но дело в том, что я родился до войны, и в то время вот такие вот устремления к авиации, в военное дело были среди ребят очень распространены. Очень. Так что вот мечта была вот такая. Очень, по-моему, дурацкая. Но отрекаться не буду от нее.
Ну, почему дурацкая? Летчиками, космонавтами в моем детстве.
Нет, космонавт – это ладно. Тогда еще не... А просто вот летчиком летать на самолете. Летать на самолете. Первый раз, когда я столкнулся со зрением некачественным, я понял, что эта мечта рухнула, перестал по этому поводу огорчаться. Ну, а теперь, считаю, все хорошо.
Ну, давайте тогда к вашему детству прямо вернемся. Кто ваши родители?
Где мои родители, значит, у меня сложное очень. Мама моя умерла, как только меня родила. Я не знаю ее ни имени, ни фамилии, и даже фотографии. А папа, что он мог сделать с новорожденным? Ничего он не мог. Он же не мог меня кормить грудью. Поэтому он вспомнил о своем брате, у которого была жена, которая не могла иметь детей. И в результате он отдал меня на воспитание своему брату. И так я вот рос и вырос у неродного отца с матерью, которым очень и очень благодарен за всю жизнь, прожитую с ними. А потом, конечно, очень сложно то, что у меня детство все-таки выпало на войну. Я родился до войны и очень хорошо помню первую бомбежку 22 июня 1941 года, когда отец был в командировке на Украине под Мелитополем. Когда бомбили Киев, одновременно бомбили большие города промышленной Украины. До сих пор помню Теменету и вспышки падающих бомб. Мы жили в доме, в таком частном, снимали там, пока отец был в командировке. И хозяин дома, значит, нас вел в подвал, чтобы мы, как говорится, спрятаться от бомбежки. И мать мне вспоминает, что я, когда увидел это все, произнес такое: «Зачем они бомбят? Я жить хочу». Вот эта мать вспоминает, это похоже на правду, учитывая, так сказать, мой характер.
Это просто толстовская фраза.
Ну, а дальше, значит, вот война, я с матерью из блокадного города выехали, там сложные были пертурбации, мы попали в Ташкент, только приехали туда, мать устроилась на завод шлифовщицей и заболела тифом. Меня сдали в детдом, в Ташкенте это уже было, из одного детдома в другой и в третий, где жуткий голод был, жутчайший. Вот это я очень хорошо помню. А мать меня где-то нашла в конце войны, отыскала все, и, в общем, да, ну, я отстал в развитии, я учился, 2 года сидел в первом классе, 2 года во втором, а в четвертом классе меня вызывали к доске, спрашивали алфавит, и учительница ждала, когда я споткнусь на этом алфавите, чтобы сказать «садись, 2». А я просто терялся, ну, в чем дело? Я же его выучил, я уже ее знаю. Но меня по натуре заносило, я начинал АБВГ даже за «КЛМН, садись, КЛМН, 2». Вот так вот начиналось мое детство, очень-очень непросто. Мало того, значит, меня как-то заносило, я был довольно-таки хулиганистый. Учителям хлопотно было со мной, но я никогда не хулиганил таким образом, чтобы кому-то из-за этого становилось не по себе, то есть какая-то обида или травма, этого у меня не было. Но, тем не менее, и до четвертого класса я считался среди учеников полным дебилом. То есть учителя в перемену собирались так в классе, я стоял в центре этого колечка учителей, они, значит, смотрели в мою макушку и рассуждали о причине моей дебильности, почему я такой тупой и так далее. Я очень огорчался в глубине души, что вот я дубина стаиросова. Я смирился с этой мыслью, учился очень плохо. Но в четвертом классе однажды я вышел к доске и ответил на вопрос кровообращения рыбы. Я не просто рассказал об этом кровообращении, я его нарисовал мелом на доске и все рассказал. Учительница подошла в раздумье, на меня сверху смотрела и думала, что это такое, что это с Геневским случилось. И она поставила мне 4. Это была моя первая четверка в жизни. И самое поразительное, что я вдруг подумал, ёлки-палки, так я чего-то могу. И вот после этого, правда, очень медленно я пошел, а к 10 классу я уже был круглый отличник, и мало того, я мог рассчитывать на медаль, но так как я по своей натуре такой, ну, как-то вот нет у меня вот такого желания, стремления куда-то что-то выделиться. Я плюнул, думаю, да я любой экзамен сдам и так. А надо было пересдать конституцию. У меня там 4 была по конституции. Тогда все было бы нормально. Но я решил, плевал я на эту конституцию. Я и так сдам любой вуз экзамен. Но получилось, что я не попал в институт. Это долгая история, как я поступал и как... Я поступал в военмех, никуда-нибудь. Но вот чувствуется,
это,
что...
Это трудно было, да?
Это раз. Во-вторых, это еще пункт национальности. А я там, мне отец говорил, ты куда прешь? Балда. А я говорю, а как они меня завалят? Как они смогут? Если я всего этот учебник Моденова для поступающих в Московский университет на физмат, я его весь до единого примера и задачи щелкал, как орехи. Думаю, Титу, что они, как они, что они со мной сделают? Сделали. Молодцы, умные ребята. А я молодой, глупый был. Короче, я после этого поработал учеником токаря несколько месяцев, потом армия, служил 3,5 года. Тоже очень сложно. Но, тем не менее, служил хорошо, радистом был очень хорошим. Так вот, после этого, опять же, работал и так далее. То есть это я могу рассказывать день, два и три.
Вы рассказывали о войне, об очень серьезных и даже трагических вещах, но рассказывали с улыбкой. Почему так? Это вот свойство памяти, вот вспоминать только какие-то хорошие вещи.
Дело вот в чем, я так думаю, что в то время, когда я переживал все это, и все дальнейшее по жизни, это все у меня было жутко трагическим. Хотя бы вот почему. Когда я послал свои стихи детские Лидии Корнеевне Чуковской, она очень меня похвалила и заметила потрясающее, замечание потрясающее было. Вы знаете, чувствуется, что пытается танцевать человек, у которого очень тяжело на душе. И вот это действительно, это было восприятие мира таковым. Очень мне всегда все тяжело давалось, но прошли годы, я многое пересмотрел, особенно после того, как жизнь повисела на волоске несколько раз, многое переосмыслил и понял, что все это надо воспринимать вот таким образом. Да, с улыбкой. И тогда это, во-первых, идет более глубокое постижение. То есть все ипостаси ваши душе, в голове вашей, они всплывают, друг друга уравновешивают, как сама жизнь, где всегда есть и то, и другое. А самое главное, это, конечно, вот я научился с годами вот с этой улыбкой относиться к этому. Мало того, с улыбкой и к себе с иронией, к самому себе, к каким-то своим замашкам, каким-то притязаниям, каким-то с усмешкой, с улыбкой, с иронией.
прикасаемся к вашему творчеству. Вот вы посылали стихи Лидии Корнеевне Чайковской. Да. Почему именно ей? И что это были за стихи? Для детей, для взрослых?
Да. Значит, почему именно ей? Дело в том, что я, как правило, если кому-то что-то показывал, когда я еще не видел ни одного человека, печатающегося, мне нужно было, чтобы в моих глазах это был большой авторитет. А Лидия Сергеевна, Корнеевна, извиняюсь, она выпустила книгу в лаборатории редактора. Потрясающе прекрасную книгу, которая меня ошарашила и на много лет зарядила. И после этого она в моих глазах как специалист, поэтому я посылал ей. И меня что удивило? Я не сомневался в том, что она ответит. Вот что здорово. Я это прочувствовал по самой книге, что этот человек ответит. То, что я ей посылал, это детские стихи были достойны внимания, я очень долго колебался в этом, очень долго. Прошло много лет, когда я понял, почувствовал, что да, это действительно так. И вот единственное, что я никогда не козырял никому и даже нигде в автобиографии, сейчас вспоминаю, не написал. Так же, как я нигде не написал, что я около 9 человек спас просто. Однажды целый экипаж вертолета со всей толпою.
Как это
от смерти.
Как интересно.
А вот так вот. Короче говоря, значит, такая ситуация. Я работал в институте в Нигре, там, где я со Славой Лейкиным познакомился.
Да, замечательным детским писателем, и не только детским, и чудесным поэтом.
Я попал в Туруханскую экспедицию. С большим трудом я попал в этот институт, потому что там только брали людей проверенных, надежных, за кого может кто-то из участников экспедиции поручиться.
В Нигре это нужно нашим маленьким слушателям объяснить, геологический научно-исследовательский
институт геологии и разведки нефти и газа. Он находится на Литейном. Я с большим трудом туда попал и, в общем, стал работать в экспедициях в Туруханском крае. Это Восточная Сибирь по притокам Енисея. И вот однажды нас все время или гидросамолетом забрасывали в верховье какой-нибудь реки или озера, или вертолетом. Забросят, и мы или на лодках спускаемся, или строим плот, и на плоту спускаемся до притоков Енисея, вернее, до притоков под каменной Тунгуски, там, где Туруханск, в общем, вот там вот. Вернее, Нижняя Тунгуска, да. Ну вот, короче, однажды нам надо было лететь на вертолете, все хорошо, мы, как всегда, груз туда свозили с вечера, в аэропорт погрузили, а всегда получается груза больше, чем разрешают пилоты. И тут кто кого перехитрит. Ну, а это мы, как всегда, перехитрили, там заложили больше, чем надо. Короче, вертолет взлетает, эти ругаются, командир и его штурман со страшной силой. Но взлетели, не стали они возвращаться. Короче, летим, все нормально, разговариваем. А эти мои пилоты предыдущий вечер отмечали чей-то день рождения. Короче говоря, летим, все хорошо. Мои друзья, это были два человека, командир Валентин Филиппов, начальник отряда, и Стасик Выборнов, значит, наш рабочий, и я третий, собакам по имени Моряк. Они там в вертолете сидели, там, где грузовой отсек, на мешках, целая пирамида из мешков, и они спали буквально на этих мешках. А я никогда не сплю ни в поезде, ни в самолете, ни на пароходе, особенно ночью. Мне жалко пропустить вот эту минуту, которую я могу что-то увидеть в окно. И я всегда, когда летим на самолетах или вертолетах, во-первых, я уже знаком с пилотами бываю, и я сел, как всегда, в вертолет между двумя командиром и штурманом его. Там широкий такой пояс им полагается для страховки. Пристегиваются. Но они не пристегиваются, они болтаются. Этот пояс перетягиваешь между двумя креслами этих пилотов. Садишься и сидишь с ними, болтаешь, базаришь, шутишь, треплешься. Вот мы летим, все хорошо. И так вот я смотрю, впереди лобовое стекло вертолета. Все. Смотрю, мы к сопочке подлетаем. И здорово так. Смотрю, такие булыганчики. А булыганчики все ближе и ближе. Думаю, ну, ребята хотят меня напугать. И так думаю, ну, молодцы, ладно, давайте, давайте. Смотрю на командира, он спит. Смотрю на штурмана, спит, что делать? А уже вот они, я помню, булыган белого цвета, вот он. Какой дьявол, какой черт? Или, может быть, сам Бог мне подсказал, я левую руку раз... И под затылок, под нижнюю часть волос этого командира вот так мягенько и так-так веду. Он глазики плавненько медленно открывает, мгновенно штурвал на себя. Мы взлетаем, там эта куча барахла валится, все эти геологи валятся, собака лает со страшной силой. В общем, пока разобрались, сели, командир пожал мне лапу и сказал: «Да, спасибо». Вот такой случай.
Да, вот эта история. А вы описывали это все?
Сейчас,
наверное, в своей взрослой прозе.
Никогда. Мне в голову не приходило рассказать об этом. Вот что удивительно. Никогда. Ну, само собой, я 3 человек спас, из воды вытащил. Причем из проруби 2. Но мне никогда не приходило это. Нет, я не описывал ничего. Жизнь мощная, и она питает, конечно, творчество. Но мой конек, и я люблю придумывать, к сожалению, или, может быть, это хорошо, я люблю сочинительство. Безусловно, база должна быть жизненная, мощная. Это все надо выстрадать, то, что ты хочешь сказать. Но если я вижу у автора... Спрашиваю: «Слушай, вот эта тонкая деталь, это ты придумал или так было в жизни?» Он говорит: «Ты знаешь, придумал». И стою на колени. Вот это здорово. А если было, ну, это хорошо, нормально. Но придумать на уровне жизни по убедительности, это, я считаю, выше, класс. Ну, а как же творческий человек, тем более пишущий, он должен, конечно.
Давайте вернемся к детской литературе, в которой вы так себя ярко проявили. Я не так давно в нашей Ленинградской областной детской библиотеке остановился у полки с вашими книгами и вдруг восхитился, какие у них звонкие, я бы сказал, даже поэтические названия.
Ой, спасибо.
«Парусам нужен ветер», там про арбузы, кроликов и парашютную вышку, «Летний дождик в декабре». Это же просто настоящие поэтические строчки.
Точно. Ой,
а спасибо. Вы с собой захватили, я смотрю вот рукописи, где и стихи ваши. Может быть, вы прочитаете нам что-нибудь?
С огромным удовольствием. Это, я считаю, самое главное мое дело. Разговор о литературе – это уже как-то оно. А вот самое главное – это вот тексты. Стихотворение называется «Возьмите в руки чашку». «Возьмите в руки чашку, с рисуночками чашку, что в рот вам наливает чаи и кисели, а также наливает и соки, и компоты, и даже просто воду, лекарства запивать. И этой самой чашкой, прищурив левый глазик, без суетливой спешки забейте в стенку гвоздь. А молотка не надо, про молоток забудьте, прошу вас, позабудьте, скорей про молоток, пускай себе там где-то тихонечко ржавеет и тоже забывает свое трах-тарарах. Поскольку есть привычка, есть скверная привычка у молотка любого по пальцам попадать. Но если гвоздь не очень, не очень ты нужен, не очень нужен стенке, не очень нужен вам, тогда родную чашку, подругу-наливашку для гвоздя забивания не стоит в руки брать». Должен сказать, что все эти стихи нигде никогда не печатались, и я, как правило, читаю только то, что у меня не публиковалось.
Премьера
стихотворения. Да, спасибо.
Мне, Александр Михайлович, довелось недавно увидеть вашу рукопись, которая лежит в нашем издательстве «Детгиз», где и стихи, и проза. И я подумал, что хорошо бы, если бы и стихи, и ваши рассказы вышли бы по одной обложкой, чтобы там было вместе. Это был бы такой хороший томик.
Ой, какой вы умный. Вот я тоже так думаю, мечтаю, но мне не везет по жизни. Я не могу выйти на редактора, который был бы настолько...
Ну вот стихи мы послушали, а у нас есть возможность послушать еще и рассказ, вот, который совсем недавно мы записали в нашей студии.
О, спасибо, хорошо.
Александр Геневский. «Исследование».
Однажды я решил наблюдать за мухой. Раньше я как-то совсем не обращал на них внимания. А ведь они летают и ходят по потолку вверх ногами. Я бы на их месте просто упал с потолка на пол. А они там остаются и даже быстро бегают. Почему? И вот я выбрал себе муху, чтобы за ней наблюдать. Такая серенькая, с прозрачными крылышками. Она сидела на столе, и я стал к ней присматриваться. Что она делает? Лапки у нее оказались загнутые. как кочерёжки. И вот моя муха стала тереть одной передней лапкой о другую, будто она поплевала на ладошки, а теперь собирается колоть дрова. После этого она стала одной лапкой тереть лицо. Тут я догадался, что это никакие не дрова, а это у нее идет умывание. Она так моется. Ей, наверное, хотелось как следует почистить уши, но ушей у нее я почему-то не заметил. Поэтому она мыла шею. Я заметил у мухи вместо ушей очень большие коричневые глаза. С такими большущими глазами она, конечно, меня видела. Она, наверное, просто меня не боялась. И правильно. Если бы она испугалась, я бы и не смог за ней наблюдать. Но тут мухе захотелось полетать, и она полетела. Я за ней. Летать я не умею, так что я пошел за нею ногами. Моя муха села на окно и стала ползать по стеклу вверх-вниз. Она так быстро ползала, что я совсем не успевал ее разглядывать. Мне пришлось носом водить по стеклу. И, конечно, тут она испугалась меня и опять полетела. Хорошо, что я заметил. Она села на настольную лампу. Теперь я к ней подошел очень осторожно. И только я подошел, она залезла под абажур. Заглядываю под абажур, а она там в патроне. Я бы выключил свет, но лампы-то там нет. И вот эта муха сидит в темном патроне, и мне ее совсем не видно. Тогда я засунул палец в патрон, чтобы ее оттуда выгнать. Тут меня так стукнуло, так двинуло, что я полетел на стул. И мы вместе с этим стулом грохнулись о стенку. Эх, прибежали мама и папа. Они подумали, что я уронил шкаф, что этот шкаф разломался на щепки, и что теперь они будут жить без шкафа.
Ты что тут опять?
Крикнул папа.
Не кричи на него,
сказала мама.
Видишь, ребенок совсем бледный.
В чем дело?
Опять спросил у меня папа чуть потише. Тут током тюкнуло, отвечаю. Папа посмотрел на настольную лампу и все понял.
Сунул палец в патрон. Тебе что, больше некуда девать свои пальцы?
Я за мухой наблюдал. А она в патрон залезла. Спряталась там и не хотела вылезать.
Опять исследование.
Вздохнул папа.
И когда это только кончится?
Папа, а почему меня током тюкнуло, а муху нет? Ведь она там в патроне сидела с ногами, а я только пальцем дотронулся.
Садись, ученый-исследователь. Объясню.
Ответил папа и подтолкнул меня к стулу.
Рассказ Александра Геневского «Исследование» читали заслуженный артист России Евгений Баранов и юный артист Вова Каринников. Итак, я напоминаю, друзья, что в гостях у нас петербургский писатель Александр Михайлович Геневский. Александр Михайлович, а давайте вспомним ваших учителей, вот у кого вы учились. Я знаю, что вы очень хорошо были знакомы с Виктором Драгунским.
Да, вот это номер один. С Виктором Драгунским как получилось? Я, конечно, все эти годы, вот сразу после армии, то, что я работал на заводе «Красный Октябрь», очень тяжелым, потом в наладке работал, все эти годы, когда по командировкам ездил, я, конечно, писал, писал и писал. Но что, для чего, зачем показать кому-то? Я откровенно скажу, мне казалось, что это какая-то дурь, глупость. Я много раз по жизни пытался это бросить, это занятие. Я сейчас поясню. Я рос, у меня прекрасный отец был, хоть не родной. Такая деталь. Он мне даже книжки не давал читать, вот в библиотеке брать. Он у меня из рук выбивал эту книгу, говорит, читать будешь, когда выйдешь на пенсию. Как я ему за это благодарен сейчас? Долгий разговор, но могу это объяснить. Короче говоря, такие обстоятельства. И я все время думал, ну зачем мне это, к чему, дурь какая-то. Вот надо работать там наладчиком, кипом. Филипповцем, специалистом классным быть, радистом мощным быть. Это я все делал, но приходил день и час. Это было сумасшествие какое-то, когда рука, не знаю, помимо головы брала карандаш, и что-то такое помимо головы, какое-то нутро заставляло этот карандаш оставлять какой-то след на бумаге. Короче говоря, когда я уже в Сибирь ездил в экспедиции, я каждый раз маялся, а что дальше? Мне уже и лет было прилично. Что дальше? И вот однажды я, возвращаясь в очередной раз в жутчайшем трансе по поводу своей судьбы, дальнейшей жизни, я не видел ни выхода, ни приложения. Я решил заехать к Драгунскому. Но я его как автора уже знал и страшно полюбил. Я чувствовал, что Виктор Юзефович – это тот человек. В то время было это просто. Я в справочной прямо на улице узнал адрес, телефон, все. Приехал, все такое. Встретились. Он был уже очень тяжело болен, Виктор Юзефович. И мы сели беседовать. Он попросил меня почитать. Я ему читал, много читал. Он: давайте еще, еще, еще. Ни слова не сказал по поводу моего чтения, моих вещей. И заговорили мы с ним, перескакивая от стихов на жизнь и за жизнь. И тут я почувствовал, что я нашел не просто друга, и даже не просто учителя, а вот человека сокровенного для моей души. Я нашел этого человека. И дальше пошла переписка. Он ни разу мне не сказал, что он вот сейчас схватит мой рассказ или стихотворение, побежит в какую-то редакцию. Нет, ничего подобного. Но он говорил, и вот после разговоров с ним, несколько раз это было, я понял, что я выхожу на свою тропу. Я очень поздно это осознал, очень поздно понял. И спасибо Виктору Юзефовичу. Мало того, был такой момент колоссальный. И он уже болел тяжело. И вдруг я почувствовал, что он одинок. Страшно. Хотя я был знаком с женой, с сыном Денисом. Денис этот вообще оказался за стенкой, слушал, как я читаю. Потом, когда я уходил, он вышел на лестницу, и мы тут с ним поговорили. Очень тоже здорово. Помню его сестричку, которая сейчас очень известная, и драматург, и так далее. Маленькая эта девочка была. И вот Виктор Юзефович вдруг обращается ко мне в один из моих приездов. Саша, вы знаете, вот у меня летом, я на даче, мне так бы хотелось иметь собачку. Я обалдел. Человек с таким именем в стране. Вокруг него столько народу, любящих его. Почему же он ко мне с таким вопросом обращается? Неужели не нашлось? Я был потрясен. Я говорю: Виктор Юзефович, я сделаю. И вот я приехал в Питер, нашел этих собаководов. Думаю, найду чистейшую эту лаечку щенка и привезу ему. Я все сделал. И когда я уже был готов купить билет в Москву и везти этого щенка, вдруг читаю в литературке о том, что Виктора Юзефовича не стало. Вот такой момент, такая.
Да, действительно, загадка.
Деталь. Почему? Я написал рассказ по этому поводу, и он не получился. Он лежит, он не получился. И думаю, как же так? Все правда, все до единого. Не получился. Формально вроде получился, но не то, ради чего. Ведь, по сути дела, писатель, по-моему, в каждом своем слове, он должен, он жизнь на это положить должен, за свое дело. Это его дело. Он жизнь должен класть на этот алтарь. Это, может быть, высокопарно звучит, но это так. Если этого нет, это все дешевка. Можно, конечно, но это уже не столь достойно, не столь велико. Да, конечно, вот этот случай потрясающий, но рассказ не получился. Грустно мне. Я много над ним думал и вижу, нет, не получается, не получился. Вот так бывает. Но жизнь вот за плечами, вот этот факт, что я встретил такого светлого человека, умного, веселого, с такой иронией, тяжело больного, а он над собой смеется. Я страшно уважаю людей, которые умеют над собой посмеяться, которым чуждо вот какое-то высокомерие или какую-то там значительность свою какую-то преподать или же показать это. По-моему, это недостойно сильного и даровитого человека. Вот он мне преподал эти уроки, я ему очень благодарен.
Ну вот, а сейчас, наверное, многие юные ребята, которые пробуют себя в литературе и перед которыми вы выступаете, смотрят, наверное, на вас таким же восторженным взглядом.
Ой, затруднять. Да. Я вижу вот теперешние ребята, и ей-богу, не завидую, легкость. Смотрю, девочка молоденькая, раз книжку ей там сделали как-то. Но мне ее жалко почему-то. Не уверен, что это хорошо. Понимаете, кто работает с русским языком и русским словом, он должен выстрадать, я так думаю. Должен выстрадать и право говорить, и вообще говорить. У Хемингуэя есть такое выражение, я дословно не помню, но смысл такой. Только, как правило, что-то получается в искусстве у человека, у которого было тяжелое детство. А его, это детство специально же не сделаешь там. Ну-ка, дай-ка мы его сделаем, мама с папой решат, тяжелый, чтобы он у нас был писателем или художником. Нет, это уж как лягут карты, цыганские карты судьбы любого из нас.
И все-таки, Александр Михайлович, что бы вы пожелали нашим слушателям, юным, которые делают первые опыты, начинают писать стихи?
Сергей Анатольевич, я вам страшно благодарен за этот вопрос, но насчет стихов я ничего не знаю, как это происходит. Для меня до сих пор это чудо, непонятное. А вот пожелать ребятам, пишущие они или не пишущие, я хотел бы вот чего. Чтобы они ценили жизнь, любили и ценили дружбу, были великодушными, прощали бы своим там друзьям какие-то глупости и не ссорились, оберегли и ценили эту дружбу. И если один из вас сделал доброе дело другому, тут же забыть об этом, как будто этого не было, потому что это доброе дело нужно только вам. Прежде всего. И я думаю, что если вот эти, грубо говоря, так сказать, как учитель нравственного порядка сентенции мои, если они какой-то смысл имеют, то, конечно, для пишущего, я считаю, это важное дело. И, может быть, даже важнее умение там рифмовать, вот технической стороны. Прежде всего, любить жизнь, природу, прекрасность, радоваться тому, что вы утром видите небо. Это вообще... Это же такое чудо, звезды, солнце. И чтобы это было для вас открытием каждый раз, наслаждением это все чувствовать. Я сам это для себя пришел, очень долго шел. Тогда, когда очень здорово платил по счетам жизни, когда казалось, жизнь вот-вот уйдет, но вот Господь Бог или судьба помогла мне все-таки вырулить. И вот я желаю ребятам, прежде всего, любить жизнь, любить друзей, быть готовым ради друга, я не знаю, расстаться с чем-то, что вам близко, но ради друга. Это ж такое счастье, такая радость. И вам все вернется, рано или поздно ли. Обязательно, так не бывает. Если человек идет по жизни с достоинством человеческим, не умаляя достоинств окружающих, то рано или поздно ли ему это все вернется, в том числе и осознание таланта или способностей своих. И не надо пугаться неудач, не надо кичиться тем, что вы отличаетесь от того мальчика, которому и в голову не придет писать стихотворение или рисовать картинку. Ничего в этом особенного. Вам Бог дал, может быть, способность. Так что же этим кичиться? Вы-то при чем? Вы обязаны это реализовать, развить и так далее.
Спасибо, Александр Михайлович. А я напоминаю, с удовольствием, что гостем нашей передачи был писатель Александр Геневский. Александр Михайлович, спасибо вам большое.
Спасибо огромное.
Режиссер нашей передачи Галина Дмитриенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов. А я, Сергей Махотин, хотел бы закончить нашу передачу еще одним вашим рассказом. Однажды у молочной бочки. Я его очень люблю и надеюсь, те ребята, которые его впервые услышат, полюбят его тоже.
Спасибо огромное. И всем удачи, любви, добра, тепла и света.
Очередь у бочки с молоком большая. До меня не скоро дойдет. Ну и пускай не скоро. Я пока кое о чем подумаю. А вот о чем. Один прекрасный день у нас на кухне появится третий кран. Два, конечно, водопроводные, а это третий для молока. Такой большой, красивый кран белого цвета. Мне даже в руке прохладно стало, будто я дотронулся до его ручки. Повернул такую ручку, набрал кастрюлю и ставь на плиту. Смотри только, чтобы не убежала. Эх, красота! Никаких тебе хождений с бидоном по всяким бочкам, никаких тебе стояний в очереди. Да, здорово, чё там? Стоп, а если у кого-нибудь в доме труба молочная лопнет и зальёт соседей? И ведь не водой, а молоком. Нет, так не годится. Я попробовал быстренько забыть про эту трубу. Но она все лезла и лезла мне в голову, такая длинная-длинная. Никак ее было не выкинуть. Еще бы. Ведь если такая лопнет, то это ж целое море молока погибнет.
Мальчик, двигайся, видишь, очередь подвигается.
Мечтать будешь дома.
А я и так подвигаюсь, говорю, я сам про себя думаю. Значит, вот почему в домах не ставят больших кранов. Да, жаль. Так расстроился, что не заметил, как дождь начался.
Мальчик, ну что ты стоишь, помоги.
Смотрю, девчонка впереди. Откуда только взялась? Без очереди, что ли? Да они девчонки такие, только на вид тихие. Вот и это. Неизвестно, как впереди меня очутилась. Еще и помоги. У девчонки в руках зонтик. Возится она с ним. Тужится так, пыжится и сякой, а зонтик не раскрывается.
Мальчик, что же ты?
Да я ничего. Стою себе за молоком, тебя даже пальцем не трону, а ты пищишь.
Помоги мне зонтик раскрыть.
И сует мне зонтик в руки. Кругом народ, собаки. Все на нас смотрят. Одна хозяйка овчарки мне говорит.
Так, помоги, помоги, ну ты же мужчина. Ну?
Собака ее посмотрела на меня с презрением. Мол, эх ты, и отвернулась. Некуда деваться, взял зонтик. Он у меня в руках сразу раскрылся. Только никак не защелкивается на рычажок. Ну вот, подумал я, с этой спешкой зонтик сломал. Ну и пусть, так ей надо. Будь знать, как с зонтиком к незнакомым людям лезть. Только девчонки ж глупые, вот и это. Даже не заметила, что я ей зонтик сломал.
Держи мой бетон, а я буду зонтик держать. Ну куда ты пятишься?
Больно нужно. Я ей подождем постою, не сахарный, и дождь теплый.
Какой ты прямо.
А сама все старается у меня над головой свой зонтик сгромоздить. Хоть из очереди убегай. Да ведь столько простояла, и мама молоко ждет. Ладно, постою. Дошла очередь до нас. Налили нам молока. Ей 2 литра, мне 2 литра. Отошли мы с бидонами в сторону, а она и говорит.
Я тебя знаю. Ты часто за молоком ходишь.
Ну и знай.
Ты вон в том доме живешь, а я вон в том. Так что ты проводи меня, пожалуйста. Ведь дождь идет.
Чего проводить? О, спятила. Да ты что, старушка какая-нибудь? Или ребеночек заблудившийся? Сама дотопаешь провожать ее еще. Больше мне делать нечего.
Ну что ты прямо? Разворчался, как старый дед. Видишь, зонтик какой? Его же одной рукой не удержать. А как я бидон понесу?
Заметила, значит, что я ей зонтик сломал. Ну какая вредная. Молчит про это. Эх, ловко, говорю себе мертвецким голосом. Блин, ты как муха в варенье. Зонтик поломал. Поломал. Теперь от этой девчонки просто так не отвертишься. Теперь ты к ней в плен попал. С руками и ногами. Живой и невредимый. Ну, погоди, она тебе невредимому через минуту напомнит про зонтик.
Ну что же ты?
Ладно. Давай сюда свой бидон. Быстрей. У меня дома дел выше головы. Пошли мы. Вернее, я пошел, а она побежала. Семенит, сбоку зонтик свой держит. Все старается, чтобы на нас обоих не капало. Говорит,
мне простужаться нельзя, понимаешь?
Ну и мне нельзя.
Тебе можно, а мне нельзя.
Тоже мне принцесса на горошине, ей нельзя, другим можно. Это почему же?
Я недавно воспаление легких перенесла.
И я перенес.
Ты?
Mm.
И ты в больнице лежал?
Вот еще в больницах лежать. Я на ногах перенес. Она вдруг остановилась и посмотрела на меня. Строго так посмотрела, а глаза у нее почему-то смеялись. В них вспыхивали и гасли веселые искорки. Я даже засмотрелся, потому что было совсем непонятно, откуда эти искорки появились и куда исчезли. И вообще удивительно, что у человека в глазах могут быть искорки.
Вот врунишка. Я так и знала, что ты неправду сказал.
Вот тут я ее бидон чуть в асфальт не трахнул. Чего? Знала? Ну и топай себе со своими знаниями. Сразу прекратился дурацкий разговор. Дошли мы до ее дома.
Спасибо тебе.
За то, что зонтик поломал.
А он и был сломан.
Был? Ну тогда ду давай. На дороге мне больше не попадайте, понятно? дома мама меня спросила.
Как звать эту девочку?
Какую девочку? Какую еще девочку? Я молоко принес в дом. Такую очередь еще выстоял. Устал, понимаешь ли. А ты меня про молоко и про не про очередь, а про какую-то девчонку спрашиваешь.
А я видела в окно, как ты проводил девочку. И ничего ужасного в этом нет. Напрасно ты голосишь.
Мама помолчала и добавила.
Просто жаль, что ты не знаешь ее имени.
Жаль, жаль. Нашла о чем жалеть.
Вова, надо бы за молоком сходить.
Ай, будто я и сам не знаю, что надо. Успеется.
Ну, достукаешься, что ни очереди, ни молока не будет.
Не достукаюсь.
Знаешь, надоедает каждый раз воевать с тобой по пустякам.
Мама загремела бидоном и стала собираться на улицу. Тут я подскочил к ней. Ну, нет уж. Молоко – это моя забота. У тебя и так дел хватает. Ты лучше скажи. Воспаление легких – очень страшная болезнь.
Воспаление легких?
Ага, воспаление.
Ну, болезнь не страшная, но опасна осложнениями. А почему ты это спрашиваешь?
Да так, ну да.
Знаешь, Вовка, посиди-ка ты сегодня дома.
Не, ни в коем случае. Пока я на ногах, я буду ходить за молоком сам. Только встал в самый хвост, вдруг...
Ты последний.
Оборачиваюсь. Она.
Здравствуй.
Здорово. Чувствую, что-то с моим языком неладное. Во рту повернуться долго не мог. Только она, похоже, не заметила.
В тот раз ты за мной был, а в этот раз я за тобой. Здорово?
Ага. А ты что, зонтик взяла?
Конечно. Вчера взяла и не зря. Сегодня тоже может пригодиться.
Правильно сделала. Правильно, что взяла. А то эти воспаления такие осложнения дают, что ого-го. Может так согнуться, что потом ни один профессор медицины не разогнет. Я-то знаю. Дальше мой язык замолол такую ерунду, такое понес, что я только стоял и удивлялся. Чей-то язык. Ведь мой только что и повернуться не мог. А я сначала подумал, что ты зонтик починить принесла. У меня это случайно отвертка в кармане. Так что давай, я мигом раз-два сделаю. Там же пустяковина. Уж точно пустяковина.
Ой, спасибо. Мне его уже починили.
Починили? Как это починили?
Очень просто. Как зонтики чинят.
Может, какой-нибудь мастер-ламастер чинил-то?
Нет, хорошо починили.
Жаль.
Да ты не огорчайся. У меня зонтик все время ломается. Так что еще починишь.
Тут я разозлился на нее. Что ж, по-твоему, так и таскать мне каждый раз инструменты, да?
Подумаешь, большая тяжесть, отвертка. Можешь, если хочешь, мне ее отдать. Мне нетрудно будет, подержу.
Теперь, наверное, что-то случилось с моим лицом. А я стою себе, как истукан. В голове пусто, а говорить хочется. Просто ужасно хочется. И куда только все слова подевались.
Знаешь, вот здорово было бы, а?
Чё здорово?
Если бы у всех в квартирах на кухне были бы краны такие.
Молочные, что ли?
Ну да. Открыл, и молоко тебе прямо в кастрюлю, а? Ты что?
Ухо зачесалось.
Вот чудак. Так почеши свое ухо.
Послушай, а ты где это вычитала?
Что вычитала?
Про краны.
Нигде. Нигде не вычитала. Только сейчас в голову пришло. Само. Где ж про такое вычитаешь?
Само?
Само. А что?
Вот здорово. И мне это в голову пришло. Только еще раньше. Только еще вчера, понимаешь? Она слушала и смеялась. И теребила свой зонтик. И грохала по нему своим бидоном. А я почему-то этому страшно радовался. Еще бы. Ведь если что, у меня отвертка, плоскогубцы, молоточек, проволока и мелкие винтики с гайками. Все здесь, в карманах.
Рассказ Александра Геневского «Однажды у молочной бочки» читали актрисы Марианна Мокшина, Галина Гудова и Ольга Лысенкова. Режиссер Галина Дмитренко. Звукорежиссер Михаил Куделин. Редактор Сергей Махотин.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!